Евангелие Марка, 14 глава, я буду читать 11 стихов сначала. Евангелие Марка, 14 глава, откройте свои Евангелия, я буду читать сначала 11 стихов. «Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опреснику, и искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. Но говорили, только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе. И когда был он в Вифании, в доме Симона Прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира, из нарда чистого, драгоценного, и, разбивший сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собой, но к чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев и раздать нищим. И роптали на нее. Но Иисус сказал, оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить. А меня не всегда имеете. Она сделала, что могла. Предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. И пошел Иуда Искариот, один из 12, к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышавши, обрадовались и обещали дать ему серебряники, и он искал, как бы в удобное время предать его. Аминь. Помолимся нашему Господу. Владыко Боже наш, благодарим Тебя за то, что дал нам сегодня по Своей великой милости и по Своему благоволению такой тихий, благоприятный час, что мы можем быть вместе здесь, потому что Ты этого хочешь и Ты это желаешь. Всегда, Господи, Ты зовешь нас в общение с Собою, потому что Ты желаешь напитать наши бессмертные души Своим Словом и напоить также наши жаждущие души Твоей живой водой. Благодарим Тебя, Господи, благодарим Тебя за эту чудную возможность, даруй нам по милости Твоей, что мы еще можем на этой грешной земле иметь общение вокруг Твоего Слова. Господи, но мы, памятуя свое несовершенство, мы просим, чтобы Ты своим присутствием здесь сегодня сделал нас способными прежде всего разуметь это Слово, которое читается, проповедуется, и чтобы Ты сделал нас способными абсолютно все вмещать в наши сердца, даже тогда, если нам не все Твои намерения и планы понятны. Господи, услышь нашу молитву в этот час и благослови тех, кто еще в пути находится, благослови и дай в полном благополучии всем желающим прибыть в дом Твой. Я все это прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь. 11 стихов, которые мы прочитали сейчас. Здесь два направления мы находим в этом фрагменте Священного Писания. Первое – это есть расточительность любви, которая проявила в свое время эта женщина. И второе – это менее приятное для нас, это предательство Господа Иисуса Христа, или вернее, желание этого человека, который находился в самых близких отношениях к Господу, который пошел и предложил свои услуги для людей, желающих убить нашего Господа. Итак, сегодня обратим внимание на первую часть. расточительность любви. Я так назвал вот эти стихи, начиная с 3 стиха, когда Христос был в Вифании, в доме Симона, прокаженного, как мы здесь и прочитали. Так вот, может быть, вы скажете, что это слово «расточительность», оно не совсем подходящее выражение для Евангелия. В мире это оно встречается часто, это слово «расточительность». Это когда люди не считаются с деньгами, они их расточают, как хотят, налево-направо, на удовольствие, на развлечение, на удовлетворение чьих-то капризов, и поэтому это называется расточительность. Но в библейском выражении гораздо ближе нам подходит, например, заменить это слово и назвать его «щедрость любви». Так бы оно лучше. Это значит «щедрость любви», это значит «доброта души этого человека». Так вот, потому что слово «расточительность» может означать «безрассудство». Так вот, я хочу сказать, что действие этой женщины с алавастровым сосудом, которая пришла в дом Симона Прокаженного, было воспринято учениками, которых возглавлял в это время сам Иуда, специалист по финансовым вопросам. Так вот, они признали это действие как безрассудное действие, потому что они назвали, к чему такая трата мира. Если вы будете читать более точно, хотите знать, то это записано в Евангелии от Иоанна, 12 глава, 4-5 стих, там более подробно и ясно говорится об этом. То есть, это же безрассудная трата денег. И все же, читая подобные истории, я хочу сегодня заметить и сказать, что мы, как верующие люди, нам необходимо в более глубоком и благоговейном состоянии рассуждать о действиях библейских героев, а иначе наши выводы могут быть неугодны Богу. Точно так же, как выводы, которые сделали ученики, они не были угодны Господу Иисусу Христу. Что я вижу первое отсюда, с этого именно события или фрагмента Писания, который я прочитал? Первое, то, что я вижу по отношению этой женщины, я вижу прежде всего доброта и щедрость ее души. Вот что характеризует вот это ее действие. Если эта женщина, если это Мария, сестра Марфы и Лазаря, то этот случай вообще потрясающий пример щедрости. Потому что когда вы будете читать Евангелие от Иоанна, то вы там увидите в 12 главе, что точно описание, точное вот такого же действия, вот, и эта женщина, которая это сделала, это была Мария, сестра Марфы и сестра Лазаря. Так вот, я хочу сказать, что читая об этом, я вижу удивительное явление. Почему? Во-первых, заметьте, в какой обстановке все это совершалось. Порассуждайте и подумайте, что вся Иудея, весь Иерусалим был наполнен чем? Вот эта духовная верхушка людей, она была занята одним желанием – схватить Иисуса Христа. Но нужно сделать так, чтобы как-то было незаметно, чтобы это не было известным и видимым для простых людей. Вот оно что, вот это намерение руководства Израиля ясное было. Помните, даже когда вы читаете о том, как в 11 главе Евангелия от Иоанна, когда Лазарь заболел и умер, и Христос не сразу пошел туда, а потом уже, когда он побыл несколько дней, говорит, ну, пойдем в Иудею. Ученики ужаснулись, они говорят ему, Господи, ты опять идешь в Иудею? Чего? Ведь там только что искали тебя, чтобы убить тебя. Вот какая обстановка была в это время. Это не то, что мы сегодня в полной безопасности можем собираться и не переживать о том, что кто-то будет искать нас, чтобы убить. Так вот, несмотря на все эти угрозы, несмотря на то, что духовные лидеры Израиля грозились всякому иудею, который признает Иисуса Христа за Мессию, они грозились отлучить от синагоги это ужасное наказание для любого иудея того времени. Но что меня удивляет, братья и сестры, что у Господа, несмотря на самые ужасные угрозы и притеснения, у Господа всегда были, есть и будут преданные Ему люди, которые не считаются абсолютно ни с чем, которые не боятся никаких угроз и не страшатся их. Посмотрите, в это же время, когда духовная верхушка объявила свой указ, что всякий, кто признает в Иисусе Христе Мессию, будет отлучен от синагоги, в это же время в Иудее находится один человек, который предоставляет для Христа и для учеников вместе с ними полностью в их распоряжение свою горницу. Вы можете себе представить, насколько в действительности нужно быть преданным Господу, насколько нужно любить Господа и насколько нужно иметь вот эту веру в Его мессианское призвание, в мессианское служение, чтобы не бояться этой угрозы. В нашем случае, который я прочитал, в Вифлееме, Вифлеем находится рядом с Иерусалимом, в Вифлееме то же самое нашлись люди, которые не боятся никакой угрозы, они предоставляют возможность для Христа, или вернее, они пригласили Его в свой дом, они сделали для Него богатый ужин здесь, угостить Его и Его друзей, то есть Его учеников, они не боятся ничего. Я думаю, что для Господа это очень много значит, когда Он видит подобную смелость и подобную преданность, когда люди не страшатся никаких угроз, не боятся о последствиях своей преданности Господу, но они делают дело Божье, они любят Его. Вы знаете, это по-особому воодушевляет дух. Тем более, что нам нужно учесть, что Христос все-таки был во плоти, как человек. И Он даже, когда в Гефсиманском саду шел и молился, Он просил учеников, бодрствуйте со Мною, потому что дух бодр, а плоть немощна. И это всегда воодушевляет. Где бы мы ни посмотрели, посмотрите, когда мы смотрим в Ветхом Завете, Давид идет, как нищий человек, убегает из Иерусалима. Почему? Против него восстал его родной сын Авессалом. И он идет, голова покрыта, и он там с той стороны, там идет этот Семей, который его злословит грязными всякими словами, называет его кровопийцей. Давид и его, все люди, которые вместе с ним, они обессилены, они уставшие. И что вы думаете, когда они приходят в Маханаим, и они встречают людей? Прочитайте вторая книга Царств, 17 глава, с 27 по 29 стих. Целый склад продуктов эти мужчины привезли туда. Я представляю, что это действительно был кульминационный момент для Давида, который уставший, голодный, все отворачиваются от него. И вдруг в этой среде, когда, казалось бы, вся Иудея, весь Израиль восстал против Давида, и вдруг эти люди, не боясь абсолютно ничего, они открыто приносят, там идет целый перечень, посмотрите, там перечисляется, что, как это дух поднимается, когда ты видишь, что в действительности у тебя есть такие люди, как когда-то Давид говорит, кто напоит меня из колодца Вифлеемского, такое желание у Давида появилось. Вы могли бы сказать, какая тебе разница, какую воду пить, с этого колодца или с того колодца? Ну вот бывает иногда у служителей вот такие вот желания какие-то непутевые. Ему захотелось это. И что вы думаете, трое пробились через Вифлеем, через филистимский стан, пошли, принесли, вы понимаете, как дух Давида поднялся, он взял этот кувшин с этой водой, и он прославил Бога, он во славу Божью вылил эту воду, не для себя. Вот что мы видим в этой преданности, мы видим в этой женщине, насколько она была предана Господу, насколько душа ее наполнена была добротой и щедростью. Смотрите, что она делает. Она берет содержимое алавастрового сосуда, она его разбивает. Вы не думаете, что она взяла, просто трахнула и разлила, все разбилось. Разбилось, это значит, нужно было ей разбить этот сверху, где, потому что оно было запечатанное. Все, и она его разбила, все. Больше уже его хранить нельзя. И все это вылила на голову Иисуса Христа. Весь, все содержимое без остатка. Братья, дорогие сестры, то, что мы приносим Господу, оно должно принадлежать все Господу, без остатка. Второе, посмотрите, человеческое истолкование щедрости и доброты души этой женщины. Человеческое истолкование. В каком обществе находился наш Господь Иисус? Кто его окружал в это время? 12 самых близких ему людей. Они находились в доме, где его позвали, где его любили, где его хотели в действительности оказать ему честь и почтение и уважение. Но доброта и щедрость этой женщины истолковывается этими людьми в самом наихудшем смысле. Невероятно. А ведь все они любили Господа, кроме Иуды. Они все оставили все и последовали за Ним. Они тоже пожертвовали своими семьями и последовали за Ним. И вдруг щедрость и доброта этой женщины они называют пустой тратой, напрасно растраченные деньги. Они ведь тоже оставили все. Помните, ученик говорит, вот мы оставили все, что нам будет. Они тоже все оставили, но мы-то оставили что? Потому что Он Мессия, Он пришел восстановить царство Израиля, а мы ему первые помощники, то есть мы дело делаем. Да, поэтому мы правильно делали, что мы оставили. Но она как? Братья, дорогие сестры, как часто наши суждения бывают неправильны. О, мы хорошие специалисты, мы знаем, как куда нужно тратить, вот сюда нужно, да, это я знаю, что это будет правильное. А вот эта женщина, ну для чего она, что, какое значение, ну для чего это взять 300 динарий и впустую потратить? Вот как люди рассуждают. Мое служение, да, о, мое служение, это да, это оно стоящее служение, но другого, который рядом со мною, оно ничего не стоит. Вот как понимается, братья и сестры, то, что мы посвящаем Господу, независимо от нашего служения, но то, что мы посвящаем Господу, оно не может быть напрасно потраченным, запомните это. Если это для Господа, что бы вы ни делали, оно принесет результат, оно не может быть напрасно потраченным. И никто не имеет права, и никому не дано право, чтобы кто-то мог судить и говорить, о, вот это служение, это важное служение, а это служение, это напрасное служение. Оно не нужно. Со стороны кого мы слышим ропот и недовольство? Самые близкие люди. Но заметьте, у этих людей, у учеников Иисуса Христа был очень опытный лидер. Кто это все взбудоражил? Иуда. А он же носил денежный ящик. Вы никогда не думали, почему денежный ящик носил не Матфей, а носил Иуда? Ведь если брать в них, то Матфей всю свою жизнь имел дело с деньгами. Он же мытарь, он собирал, он считал. Ему нужно было отдать для правительства столько-то, ему нужно было туда. То есть он оперировал деньгами, но Матфей не носил денежный ящик. Значит, Иуда был еще больший специалист в деле финансов. И этот специалист в деле финансов объявляет ученикам и говорит, что вот это, то, что сделала эта женщина, это пустая трата денег, это расточительность. О, ну если этот человек сказал, мы говорим, ну он же специалист, он же профессионал, он в этих делах разбирается, все, конечно, нужно его послушать, что он скажет. И ученики послушали. И поэтому в результате вот что получилось. Ученики были обмануты, и потому их суждения были неверны. Мотивы Иуды были нечестны. Вот что легло в основу ропота и недовольства учеников. На сегодняшний день это сплошь и рядом. Мы наблюдаем подобные картины, когда нечестные мотивы некоторых лидеров вносят дисгармонию в взаимоотношения в церквах, в обществах. Но это же говорят профессиональные специалисты, они-то ведь знают, что они говорят. Но в деле Божьем профессионализм не самое лучшее качество. В деле Божьем самое лучшее качество – это смирение, трепет перед Господом. Помните, Господь говорит, а вот на кого я призрю, на смиренного, на трепещущего пред Словом Моим. Богобоязненность твоя, говорит один из лидеров духовных, не должна ли быть твоей надеждой и упованием? Вот что ценится в деле Божьем. Богобоязненность, что важно, дорогие мои, не профессионализм, а богобоязненность. Когда человек боится Господа. Так вот, третье, посмотрите, как Господь истолковывает расточительность. Эта женщина показывает нам акт глубокого почтения, уважения и любви к Господу. Именно к Нему, дорогие мои. Ее действие, ее расточительность – это почтение Христу, это уважение, это ее любовь. И потому Господь не согласился с оценкой учеников Иуды. Вот оно что. Потому что он видел и знал ее мотивы, ее сердце. И потому, посмотрите, как Бог расшифровывает действие этой женщины. Посмотрите, он расшифровывает ее поступок как акт величайшей веры, как акт величайшей надежды и упования. Смотрите, предварительно она сделала, предварительно помазала тело мое к погребению. Как будто бы она понимала то, что она делала. Вот она, Христос хочет сказать, посмотрите, послушайте, мое воскресение не дает ей возможности потом помазать мое тело, потому что уже я воскресну, и тогда не нужно будет помазывать мое тело. И потому, дорогие мои, он говорит, не стоит говорить о стоимости и затратах, потому что она готовила мое тело к погребению. Вот сущность того, что она сделала. Конечно, я хочу сказать, что вы не думаете, это не означает, что эта женщина, она хорошо понимала, о, что его через несколько дней распнут, он умрет, и поэтому нужно помазать его тело. Абсолютно нет. Но я хочу сказать следующее, что в ее сознании это акт любви и почитания. И этот акт вылился в чем? В том, что она пожертвовала для Господа в действительности очень много и очень ценно. Вы знаете, что когда человек делает по вере какое-то дело, Бог расшифровывает его так, что нам даже в голову не приходит. Когда он принимает, ну, например, слушайте, два брата, Каин и Авель, приносят жертвы Господу. Бог презрел на жертву Авеля, на жертву Каина он не презрел. Почему? Проходят тысячелетия, и апостол Павел пишет послание евреям. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею он и по смерти свидетельствовал. Вот что значит верою. Авель абсолютно, вы думаете, что Авель понимал, о, он принес ягненка, его заколол, вынес на жертвенник и говорит, о, вот это прообраз умирающего Мессии, прообраз Агнца Божьего. Далек от этой мысли, но его вера, с которой он принес этого агнца, как заместительную жертву вместо себя, потому что он понимал, что он не может идти к Господу напрямую, а нужна жертва, чтобы кто-то умер за него, то Бог, смотрите, Бог расшифровывает и показывает, вот что значит вера Авеля. Поэтому многие вещи, которые делают люди возрожденные, делают верою, может быть, они не все понимают, но когда они в действительности делают с глубоким почтением, уважением и верою Богу, Бог расшифровывает его по-своему. Так и эту женщину, посмотрите, эта женщина в действительности, она была предана Господу, она любила Господа, она чтила Его, и она Ему принесла, и Господь как расшифровал? Она мое тело приготовила к погребению. Вот что значит, когда мы с полным доверием, презирая всякие угрозы, идем к Господу. Последнее, что я хочу обратить ваше внимание – последствия этой расточительной любви. Итак, Господь подводит черту их рассуждению, и первое, что Он делает, Он приводит это как пример акт прообразного значения. А теперь еще одна деталь из этого, что Он сказал. Посмотрите, ей даже в голову не могло прийти то, что она сделала, что ее поступок навеки войдет в канон Священного Писания. Смотрите, где не будет проповедано Евангелие, везде будет сказано о ней. Вот что делает вера, дорогие мои, когда мы в действительности приносим, приходим к Господу с верою. Вот оно, пример истинного поклонения Богу. Этого человека не волнуют никакие затраты абсолютно. Этот человек не говорит: о, это, наверное, будет много для Господа. О, я уже много дал в этом году. О, я уже много потрудился и тому подобное. Нет, абсолютно нет. Бог знает, дорогие мои, куда записать наш дар, в какую графу, много или мало. Следующее, насколько дело ее обрело совершенство, заметьте. О нем будет проповедоваться во всем мире, то есть память о ней не может исчезнуть. Память об этой женщине исчезнет только тогда, если исчезнет Евангелие. Вот что сделала эта женщина. Потрясающий ответ. Поэтому я хочу сегодня сказать, сестры, дорогие братья, насколько мы почитаем Христа, настолько мы будем почтены им. Это прямо пропорционально. Мы видим из этого случая. Посмотрите, что говорит Писание. Память праведника пребудет благословенно, в вечной памяти будет праведник. В вечной памяти. Конечно, Бог дает нам несравненно больше в ответ того, что мы ему даем. Она принесла алавастровые сосуды, отдала все, что она имела, а Бог ее ввел в вечную память. Вот что сделал Господь. Итак, заметьте, что то, что мы даем для Господа, это не расточение. Сколько мы посвящаем времени для Господа, мы никогда не можем сказать, что уже я достаточно времени тружу для Господа. Сколько бы мы ни давали, сколько бы мы ничего, никогда не будет того, что мы можем сказать, уже больше не положено. Если Иисус Христос отдал Себя на мучительную смерть для нашего спасения, то как мы можем считать какой-то сосуд с миром слишком высокой ценой, слишком дорогим мероприятием, чтобы почтить Господа? Подумайте. Если Он жизнь, Бог не пожалел свою жизнь, чтобы отдать ради нашего спасения, а мы тут рассуждаем: о, это слишком много она дала, это пустая трата денег. Вот где безрассудство, когда мы начинаем рассуждать, много ли или мало ли. Ее дело будет вечным напоминанием того, как мы ценим Господа и как мы ценим себя. Пусть нам Господь поможет сегодня сделать остановку и посмотреть, как мы оценим Господа и как мы смотрим на себя. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Божий, я так благодарен Тебе, Господи, за то, что Ты, будучи Творцом неба и земли, пребывающий в вечной славе, Тебя окружали святые небожители, безгрешные, Ты находился в вечном сиянии. Господи, Ты не нуждался в нас, и однако же ради нашего спасения, для того, чтобы дать нам возможность вечно иметь блаженство с Тобою в Твоем Царстве, Ты снизошел на эту грешную землю, принял человеческую плоть, жаждал, алкал. Господи, Ты обладатель безграничной вселенной, всеми мирами, которые существуют, видимыми и невидимыми. А Ты, Господи, просил, жаждал, чтобы Тебе подали пить. И вместо питья Тебе принесли уксус с желчью. Господи, Ты все это терпел. Эти муки терпел, эти страдания, принял на себя смерть для того, чтобы спасти этого падшего грешника. Слава Тебе за это, Боже наш. А мы сегодня торгуемся, много ли мы посещаем, много ли мы для Тебя даем, как эти люди, Господи, осудили эту женщину, которая в действительности была предана Тебе всем своим сердцем, и она почтила Тебя всем тем, чем она обладала. Господи, помоги нам уразуметь, что никогда и ничем мы не сможем восполнить то, что Ты, Господи, совершил для нас, как бы мы ни старались. Господи, помоги нам уразуметь, что никакая трата ни времени, ни средств, все она посвящена Тебе на служение, на распространение дела Царствия Твоего, Господи, она не бывает пустой тратой, потому что она Тебе предназначена все. Благослови, Господи, церковь нашу, я прошу Тебя. Я молю Тебя, чтобы Ты пробудил эту жажду молитвенного общения перед лицем Твоим, чтобы люди не считали это пустой тратой времени, могли уразуметь, насколько это важно и необходимо. Благослови больных нашей церкви, каждую душу. Ты знаешь, Господи. Я молю Тебя, чтобы Ты наполнил церковь спасенными людьми. Мы не можем это сделать, Господи, но Ты все можешь сделать. Услышь нас. Благослови, я прошу Тебя, и дальнейшую спевку нашу. Пребудь здесь с нами. И благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца – и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.
С миром Божьим да благословит всех вас Господь.